Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Археологическая экспедиция царицы Елены. Что удалось ей обнаружить 17 веков назад? «Это мой крест, и нести его мне», — говорила Маргарита Хоботова из Покровских ворот. А каков на самом деле смысл этого выражения? «Пасха не за горами. Что можно сделать для праздника уже сейчас?» И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Следующая неделя в календаре – крестопоклонная. В центре внимания здесь крест Господень, тот самый, на котором Спаситель был распят. В IV веке этот крест нашли. Царица Елена, мама императора Константина, потратила много сил, но ее археологическая экспедиция на Святую Землю увенчалась успехом. Сегодня можно наблюдать самую разную реакцию – от безусловной веры в силу креста до скепсиса по поводу его подлинности. Ну, в самом деле, есть ли сегодня какие-то достоверные исторические свидетельства о том, что его действительно нашли, и что это не вымысел более позднего времени? Попробуем разобраться, и на связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тимофей, ну какие на сегодняшний день есть свидетельства, исторические, может быть, свидетельства, что эта святыня, она действительно, ну что это исторический факт?
На самом деле свидетельств достаточно много. Прежде всего, конечно, если брать письменные источники, это достаточно подробное изложение самого путешествия, то есть самого факта путешествия святой Елены в 326 году в Иерусалим. Да? Ее подробно описывает историк, современник этих событий, Евсевий Кесарийский. Он очень живо описывает, кстати, возраст святой Елены, что ей было на тот момент уже почти 80 лет. Он, кстати, указывает, что она чуть-чуть не дожила до своего 80-летия. Он описывает ее как блаженной старицей, которая действительно раздавала много милостыни, которая часто переодевалась в простую одежду, да, смешивалась с толпой для того, чтобы вот побыть среди людей, увидеть, кто в чем нуждается. И именно он описывает святую Елену как создательницу двух вот храмов, наиболее известных христианских храмов. На сегодняшний момент это храм гроба Господня в Иерусалиме, то есть и храм Вифлеема. То понятно, что храм уже непосредственно распорядился Константин о их строительстве, да, но именно она, ну, что называется, первая обрела сами места, да, вот где находился гроб Господень. Он находился неподалеку от Голгофы. Ну и она же произвела как раз первые археологические изыскания, то есть она обрела крест. Но что интересно, сам Евсевий Кесарийский не указывает и не описывает само обретение креста. И мы уже читаем историю обретения креста у других историков, которые, ну, чуть позже по времени, это вот Руфин Аквилейский, но это тоже совсем рядом с Евсевием Кесарийским, он, кстати, именно он издал полную вот эту историю, которую сам написал вот Евсевий Кесарийский, и он же ее дополнил, то есть как раз он увидел, что там не хватает более подробного описания самого обретения креста, и он как раз вот и описывает. И оно вот совпадает с теми фактами косвенными, которые указывает сам Евсевий. К примеру, Евсевий пишет, что на месте обретения гроба Господня, да, он писал, как вот Елена обрела сам гроб Господень, находился храм Афродиты. То же самое пишет и Руфин Аквилейский, потому что Голгофа была неподалеку от места захоронения Господа. То есть это сейчас, ну, практически совсем вот общая территория. И это совпадает, опять же, с евангельским источником. И дальше вот рассказы таких историков, как, к примеру, Созамен, Сократ, Схоластик, они повторяют и переписывают вот этот вот рассказ. Но наиболее ценный, на мой взгляд, источник, это вот Руфин Аквилейский, был еще один очень интересный писатель, который жил в то время, церковный историк, это племянник Кирилла Иерусалимского, Геласий Кесарийский. Но его труды, к сожалению, до нас не дошли. Но известно, что он тоже достаточно много описывал те события, которые происходили вот в то время. То есть сам факт, если брать, вот первым назвали это вот исторические свидетельства, причем достаточно древние, практически современников святой Елены и Константина, то есть когда произошло обретение креста, они имеются. И имеются достаточно, вот там, скажем, вообще есть три варианта, которые различаются в деталях, но полностью совпадают, ну, в своей основе. Руфин Аквилейский, к примеру, описал, что когда были обнаружены три креста, то патриарх Макарий, ну, задумался, какой же из них, собственно, является истинным, да? И тогда решили с молитвой приложить крест к тяжело больной женщине, и та исцелилась. Немного другой, более поздний источник пишет о том, что крест приложили к мужчине, который вот умер, которого выносили за пределы, что называется, городских стен, ну, несли на кладбище. И он ожил. Но это, опять же, не совсем важно, потому что это уже, как бы там ни было, детали. А сам факт обретения именно вот креста святой Елены именно в тот период, он, ну, подтверждается многочисленными источниками. Другой источник – это уже археологический. В настоящий момент известно, по крайней мере, два уже обследованных храма в Северной Африке. Один датируется, там вот надписи в этих храмах христианских, да, 356-м, а другой 371-м годом. И там совершенно точно в этих надписях указывается, что частицы животворящего креста Господня, да, в этих храмах находились. Надо помнить, что согласно общему церковному преданию, и не только преданию, но и того, что действительно в реальности потом получилось, этой святыней, то есть животворящим крестом Господним, хотели, понятно, обладать разные христиане в разных концах мира. И, опять же, разные частицы, мелкие и более крупные, они были разобраны. И вот этот уже археологически подтвержденный факт, что уже в 356 году, то есть почти 25 лет спустя, там, 30 лет спустя после обретения креста Елены в 326 году, да, эти частицы от этой большой святыни не так далеко географически, но уже разошлись по всему христианскому миру. То есть имеются, значит, дополнительные археологические какие-то изыскания. Далее, конечно, вот, кстати, в наших русских источниках о том, что частица животворящего креста находится уже в разных концах мира, и даже вот наша паломница, святая Фросинья Полоцкая, частицу животворящего креста привозит со святой земли и помещает ее вот в такой вот особый мощевик. И даже вот наиболее древний в таком вот памятнике уже, собственно, древнерусской словесности, да, слово «благодати» митрополита Иориона указывается, ну, там указывается, что частицы, значит, животворящего древа сейчас, они, значит, по всему миру разошлись, и очень хорошо указан смысл, почему это произошло, что вот он, Константин и Елена крест обрели, и тем самым по всем мире веру утвердили. Вот такое вот понимание того события, что произошло, и праздника, который сохранился в церковной, да, христианской традиции, воздвижение креста, как начало новой христианской цивилизации, как проповедь, зримая проповедь о Христе и свидетельство не только о смерти, но и о воскресении, разумеется, Спасителя.
Тимофей, а какая связь между крестом Господним и вот этим утверждением или укреплением веры? Как вы ее прослеживаете?
Почитание, собственно, креста, оно известно именно как того орудия не только смерти, но и воскресения, оно известно еще буквально с апостольских времен. Буквальная цитата святого апостола Павла о том, что проповедь о кресте для тех, кто эту проповедь принять не может, что Бог умер на кресте, да, оно, ну, в каком-то смысле слова погибель. А те, кто принимает эту проповедь о том, что Бог пришел, то, что Бог стал человеком, то, что Он умер как человек, но воскрес как Бог. Вот в чем смысл сохранения и почитания именно этой реликвии. Да? Не зря же в традиции крест называется животворящим, а смысл достаточно прозрачный. Смерти нет как таковой. Мы, следуя за Христом, не умираем, вернее, умираем и тут же воскресаем. И это благодаря тому, что сам Бог пришел, умер, но и оживотворил и победил смерть. То есть, по сути дела, крест – это свидетельство и в том числе и начало Пасхи. Начало Пасхи, начало освобождения для христианской традиции и, ну, для каждого христианина лично, в том числе и для меня.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи по телефону. Разговор о том, что значит крест для христиан и какое отношение это имеет к нам, продолжим в следующей рубрике. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Марка, там, где речь идет, собственно, о кресте. «Возьми крест свой и следуй за мной», — говорит Христос, «если хочешь быть моим учеником, если хочешь быть рядом со мной». Эти слова в каком-то смысле очень понятны, если иметь в виду, что произойдет после и как Господь связан с крестом. Но для людей того времени, как они звучат, и как сегодня мы их понимаем, ведь чаще всего мы говорим: «Да-да, это мой крест, и я его несу», имея в виду тяжелые обстоятельства собственной жизни. Но практика показывает, что когда Господь нам какие-то вещи говорит, Он говорит о чем-то большем, чем о стечении бытовых обстоятельств. О чем здесь идет речь? В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Добрый вечер, отец Антоний.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, как понимать эти слова?
Я думаю, что, во-первых, надо постараться задать себе вопрос, кому обращается Господь и что могут понять люди в его словах, потому что это происходит, этот разговор, до распятия, и за исключением самого Господа Иисуса, для всех остальных крест совершенно никак не связан с ним. И второе, что, собственно, он хочет, какого ответа, какого отклика от тех людей, к которым он обращается. И поэтому я думаю, что, во-первых, для его слушателей в том историческом контексте, в котором происходит этот разговор о кресте, «возьми крест свой и следуй за мной», крест означает все то насилие, угнетение, которое власть язычников обрушивает на тех, кто хранит верность Богу. Крест – римское орудие казни, применявшееся к побежденным, к нарушителям римских законов не из числа римских граждан, ну, в первую очередь, к рабам. И поэтому, когда Господь говорит о кресте, для его слушателей совершенно моментально возникает образ тех, кто хранил верность Богу, отказался там приносить жертвы римским богам в качестве демонстрации лояльности и был за это распят. Или тот, кто ратовал за свободу народа Божьего от власти язычников и был за это распят. Стало быть, крест для его слушателей в первую очередь добровольно выбранный, принятый результат того, что люди хранят верность Богу. Поэтому, когда Господь Иисус говорит: «Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой», в первую очередь это означает в каком-то смысле, что, пойдя за Мной, вы сохраните верность Богу. И вот Господь говорит о том, что сохранить верность Богу – это почти неизбежно в поврежденном, падшем мире, а может быть и вовсе неизбежно, означает достаточно сложные, тяжелые, мучительные страдания, то, чего люди интуитивно и достаточно правильно боятся. Но невозможно, невозможно по-другому. Ты не можешь сохранить верность Богу, отрекаясь от Него. Потому что так не бывает. 2 × 2 = 4. Поэтому для слушателей Иисуса это, мне кажется, в первую очередь призыв поставить Бога на первое место. Поставить Бога на первое место во всей своей жизни, в том, как жизнь устроена. И Господь говорит дальше о том, что иначе, если ты выберешь что-то меньшее, более удобное и комфортное, но не правду Божью и неверность Богу, ты все потеряешь.
Какая польза человеку,
если он весь мир, а душе своей повредит? Или чего бы ни отдал человек в качестве выкупа за свою душу, но нечего отдать? Вот это один момент. И второй, может быть, еще более важный. Господь говорит о том, что в конечном итоге этот выбор совершается нами по отношению к Нему. Мы ведь можем, как и его современники, выбрать там некоторое соблюдение правил, заповедей, ну, я не знаю, там, скажем, соблюдение субботы, как это выбирали маковейские мученики или зелоты времен Господа Иисуса, еще какие-то вещи, не связанные напрямую с Иисусом. Но не об этом речь. Это не будет хранением верности Богу. Господь говорит, если ты хочешь за мной идти, вот иди и следуй за мной. Значит, путь верности Богу, единому, единственному, истинному, лежит в следовании за Иисусом. Для нас тоже эти слова Евангелия, возможность вспомнить о том, что этот выбор, выбрать Иисуса как того, за кем мы следуем, и того, через кого, если хотите, мы храним верность Богу. Это и наша каждодневная задача, каждодневная.
Но ведь свобода выбора сохраняется, можно выбрать Христа, можно не выбрать. Или выбрать кого-то еще, понимаете, ведь это так тоже можно тогда в таком случае прочитать.
Свобода выбора сохраняется, если ты выбираешь Иисуса. А если ты от Него отказываешься, ты становишься рабом обстоятельств и собственной никчемности.
Почему? Почему обязательно так?
Потому что тебе больше держаться не за что, кроме как за Иисуса.
Держаться за самого
себе
себя.
Тебе самом нету корня. Ты не можешь вытащить себя из болота за волосы, как барон Мюнхгаузен, просто по законам физики. Так устроено человеческое сердце.
Я думаю, что, может быть, это наше сегодняшнее заблуждение, что мы можем это сделать, и более того, как помните, у Григория Горина сказано, более того, мыслящий человек просто обязан периодически это проделывать. Но там он в другом смысле об этом говорит. Это не духовная история, это социальная, скажем так, история, история художника в определенных исторических обстоятельствах. Но мы-то часто полагаем действительно, что и в духовной жизни мы сами себя можем вытащить за косичку из болота, а не всегда получается.
Там есть одна загадка, называется богословским термином синергия. Ты не можешь изменить ни себя, ни свою жизнь, если ты не выбираешь следовать за Иисусом. С одной стороны. А с другой стороны, ты просишь Бога об этом, просишь Его помощи в том, чтобы Он в тебе стал источником жизни, как Он говорит в 4 главе Евангелия от Иоанна, да, верующего потекут из чрева реки воды живой. Ты просишь Его о том, чтобы Он тебя из этого болота засасывающего вытащил, но при этом ты тоже должен сам себя за волосы схватить и потянуть. Твои усилия необходимы. Если ты сложил руки и ждешь, когда наступит нирвана, нирвана может и наступить, Царства Божьего нет. Твои усилия тоже необходимы.
Отец Антоний, а почему это следование за Христом всегда связано с несением креста, с такими бедами, страданиями и прочими неудобными обстоятельствами, в которых нам приходится оказываться? Почему любовь Божия не работает так, чтобы все было хорошо и безоблачно?
Потому что любовь Божья работает не в детской Библии, а в реальной жизни, а в ней, в человеческом мире существует зло, грех и все наше несовершенство. Поэтому Бог приходит спасти нас в ад. Помните, да, иконографию «Сошествие в ад»? Бог приходит за нами в ад, и невозможно делать вид, что это не так. Невозможно избавиться от последствий этого. Так что я бы сказал, что, во-первых, мы выбираем Иисуса и оказываемся солидарными в Его страдании, в том, что Он принимает на Себя все зло и страдание, и грех нашего мира, и одновременно ответственность за наш нравственный выбор, в целом неудачный, так я бы сказал. И только так ты можешь и сам взять на себя ответственность за свои поступки. Я не знаю, как объяснить это в менее высокопарных терминах, но я думаю, что понимание ответа на ваш вопрос, оно тоже возможно только если ты соглашаешься поставить в своей жизни Иисуса на первое место.
Есть над чем поразмышлять. Спасибо вам большое за комментарий. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Как, наверное, многие знают, через месяц наступит Пасха, и к этому моменту надо многое успеть. навести порядок в собственном доме, в собственной душе, в отношениях с близкими и с Богом. И при этом говорят, что хорошо бы помнить, что вера без дел мертва. Понятно, что одно из самых главных дел на Пасху – это поздравить тех людей, у которых вообще праздники бывают очень редко. Дети в больницах, или старики, или бездомные. Служба помощи милосердия уже сейчас готовит для всех них подарки. И принять участие в этом деле может абсолютно каждый. Подробности об этой акции, которая называется «Подари радость на Пасху», узнаем от Анны Овсянниковой, пресс-секретаря службы помощи милосердия. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна.
Добрый.
Анна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой акции «Дари радость на Пасху». Кому вы помогаете, кому она адресована?
Ну, «Дари радость на Пасху» – это для нас, конечно, такая традиционная акция, которую мы проводим из года в год. Понятно, что для любого православного человека Пасха – это самый главный праздник. Да, в общем-то, в России так сложилось, что даже люди не церковные часто его отмечают. Вот. И, конечно же, нам хочется в светлые пасхальные дни поделиться этой радостью с теми, кто не может сам о себе позаботиться, сам вот устроить для себя праздник. Поэтому мы собираем в течение вот всех этих недель, предпасхальных, недель Великого Поста, собираем средства, чтобы потом приобрести подарки. То есть это традиционные наши куличи и шоколадные яйца для наших подопечных, в первую очередь подопечных службы помощи и милосердия, для детей в наших детских домах, для стариков нашей богадельни и тех, кому приходят наши добровольцы на дом, для тех пациентов московских больниц, которые будут встречать праздник в палате, а не дома, и для всех людей, которые оказались в беде, бездомным. В общем-то, для всех-всех. Всего действительно предстоит собрать нам порядка 20 тысяч подарков, чтобы порядка 20 тысяч человек смогли как-то порадоваться светлому празднику.
Здесь на сайте у вас точная информация, точная цифра – 19 265 человек. Да, действительно, порядка 20 тысяч – это очень много. А где вы силы возьмете, чтобы все эти подарки раздать? Кто этим будет заниматься?
Начиная с первого же дня, с Пасхи, наши добровольцы, наши сестры, священники и, в принципе, все желающие, кто захочет, можно оставить заявку на сайте, могут присоединиться и начать поздравлять, то есть вот буквально ездить по больницам, вручать подарки, петь пасхальные песни и, в общем-то, делиться этой радостью со всеми. Просто вы оставляете заявку на сайте, то есть тут есть возможность оставить свои координаты и выразить желание, что вы хотите участвовать в поздравлении. И уже ближе к Пасхе наши координаторы, наши добровольцы будут связываться с теми, кто такие заявки оставит, и уже договариваться конкретно, что, допустим, в такой-то день люди поздравляют в таком-то учреждении, и уже договариваться, где встречаться, где поздравлять, когда.
Аня, а вы сами принимали наверняка участие в таких поздравлениях. Как люди реагируют, те, к которым вы приехали? Вот старики и детки.
Ну, конечно же, все очень, как правило, всех такие поздравления очень трогают, бывает, что до слез. Я участвовала в таких поздравлениях с бездомными, и, ну, казалось бы, их огрубевшие сердца не всегда так просто бывает пронять, но это действительно очень теплое чувство. Вот эта вот радость, она действительно захлестывает всех, кто в таких поздравлениях участвует.
Ну, а казалось бы, что уж там, кулич и шоколадное яйцо. А, пожалуйста, сколько у человека радости?
Да, да, то есть это такая мелочь, и в отличие от Рождества, тут вполне себе такие стандартные, что называется, подарки, в общем-то, все едят куличи на Пасху, но бывают случаи, когда больше, в принципе, для того, чтобы поделиться радостью, и не обязательно.
У вас на сайте милосердие.ру есть баннер, как проще всего найти информацию об этой акции, сайт милосердие.ру, и там баннер, который называется «Подари радость на Пасху».
Я бы еще хотела добавить, что в этом году мы наконец-то сделали короткий номер для СМС-пожертвования, то есть поучаствовать стало еще проще, не обязательно заходить на сайт, а можно прямо сейчас отправить СМС со словом «кулич» и суммой пожертвования на номер 3434. В принципе, у нас на сайте написано для ориентира, что на один подарок вот нам нужно 68 рублей. Ну и, в общем-то, просто посчитать, если предстоит собрать порядка 20 тысяч подарков, сколько средств нам предстоит собрать.
Ой, там куличи совсем крошечные, наверное, будут.
Ну, куличи будут небольшие, да, но, в общем-то, они же для каждого человека куличик.
Аня, а можно напоследок поинтересоваться, а кто те люди, которые помогают вам эти подарки развозить, добровольцы? Кто обычно к вам приходит на помощь в такие моменты?
Ну, во-первых, конечно же, в поздравлениях участвуют наши сестры милосердия и, конечно же, добровольцы, которые в течение года не оставляют наших подопечных и ходят на дом к одиноким старикам-инвалидам, например, помогают многодетным семьям. И на Пасху в том числе, то есть люди часто сразу же после ночной службы, не уходя на отдых, да, сразу приступают к этим поздравлениям. Так у нас, например, обычно в РДКБ сразу же прямо в день Пасхи начинается поздравление. Буквально после службы люди идут по коридорам больницы и поздравляют всех-всех-всех. В том числе, кстати, и сотрудников больницы, которым тоже приходится в светлый праздник быть на посту, трудиться, и с ними тоже хочется радостью делиться. Нам кажется, что это тоже очень важно. Поэтому, ну, конечно, те, кто участвует в поздравлениях, это, как правило, люди, которые понимают ту беду, которая случилась с подопечным, и понимают, насколько поддержка им нужна.
Ань, спасибо вам большое за то, что вы такие акции проводите, ну и нас как-то мотивируете к тому, чтобы присоединяться и хотя бы материально вам помогать. Спасибо.
Спасибо и вам.
Напомню, на связи с нами была Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы помощи милосердия. Повторю на всякий случай, все подробности акции можно узнать на сайте easter.milosердие.ру. Здесь же можно оставить заявку, чтобы принять участие в развозе подарков. easter.milosердие.ру. Короткий номер для СМС 3434. В сообщении слово «кулич» и сумма пожертвования. 3434, кулич и сумма пожертвования. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».